Глава 25. Наоми. Наоми на своем веку повидала не один исторический перелом. Она родилась в мире, где Земля с Марсом поддерживали союз, чтобы не давать разогнуть спину астерам, таким как она. Идею внеземной жизни относили к зыбким научным гипотезам и использовали в триллерах. Некоторые перемены происходили так постепенно, что их запросто можно было проглядеть. Превращение астеров из угнетенного класса в де-факто правящую партию под именем Союза перевозчиков растянулось на десятилетия. И восстановление Ганимеда после катастрофы тоже. Другие были внезапными или казались такими. Полет Эроса, открытие врат, космическая бомбардировка Земли, возвращение Лаконии. Внезапные перемены при всем их различии подчинялись одному правилу. Они, независимо от их характера, повергали человечество в подобие шока. Не только Наоми и близких ей людей, все огромные и разнообразные людские племена. Так, наверное, смолкали все приматы африканской саванны, заслышав львиный рык. Все жизненные правила вдруг подвергались сомнению. Внутренние планеты всегда были мне врагами, а теперь? Дальние окраины Солнечной системы — предел для человечества? Или нам можно уйти еще дальше? Земля. Вечно или нет? Наоми не любила этого чувства, но признавала его. И больше того, понимала его силу. В такие моменты открываются новые возможности. Они могут привести к новым союзам, новому сочувствию, новому расширенному ощущению общности единого человеческого племени. Или на десятилетия отравить человеческое сознание и призвать древнюю войну на новые кровавые поля сражений. Аберон затаил дыхание, ожидая появления хищника. Она видела это во внутрисистемных новостях, которые стали теперь единственными, и в широко открытых глазах лаконского губернатора. И нельзя было не признать в собственном сердце. Тайфун был несокрушимым символом превосходства Лаконии. После его победного марша по системе Сол лаконские законы стали данностью. И не только потому, что Лакония изобрела способ защитить пространство кольца от внезапной атаки из любого кольца или всех сразу, хотя и поэтому тоже. Дело было в сознании, что тайфун в медленной зоне — это тайфун на полпути к каждому дому. И если он начнет движение, ничто, кроме прихоти империи, его не остановит. А теперь его не стало. Станция Медина с самого начала воспринималась как неотъемлемая часть пространства колец. Она была первым кораблем, прошедшим сквозь врата Сол, и заняла свое место до открытия других врат. Медина была самым дальним торговым форпостом в завоевании новых земель, а потом торговым центром для всех колоний. Религиозный корабль поколений, превратившийся в боевой корабль АВП, обладал сложной и богатой историей, как и жившие на нем люди. Медина была непременной составляющей движения человечества за кольца, постоянный и неизменный, как сами кольца. Ее тоже не стало. Было бы проще, если бы не стало или того, или другого. Но с тех пор, как нечто смахнуло с доски и молот, занесенный над каждой головой, и самое давнее свидетельство человеческого присутствия во вратах, душа Наоми разрывалась надвое. Она одновременно ликовала и плакала. А под всем этим крылась глубинная тревога, шедшая от сознания, что привычное еще не значит понятное. «Ты яичницу какую ешь?» — спросила Чава. Наоми, склонившаяся над столиком стойкой, протерла сонные глаза. «Обычно синтетическую из носика». «Тогда болтунью?»
«Прекрасно».
Комната Чавы располагалась в шикарной части станции, если здесь имелись не шикарные части. Аберон был еще не так стар, чтобы обзавестись записанной в костях историей. Жесткая индустриальная белизна кухни оставалась точно такой, как ее задумал дизайнер. Папоротники в гидропонных вазах с выступающими белыми корнями и зеленью перьев были установлены в наилучшие позиции для фотографий. Окна, выходившие в общественное пространство тремя уровнями ниже, как в земной городской квартирке, только чище, производили задуманный эффект. Через поколение, другое, четвертое, все здесь приобретет свой стиль и характер, но пока этого нет и в помине. Или Наоми просто пора выпить кофе и заняться делом. Тоже возможный вариант. «Ты хорошо спала?» — спросила Чава сквозь шипение и щелчки, жарившейся на сковородке яичницы. «У меня редко бывают гости. Ты первая проводишь в гостевой комнате больше одной ночи. «Прекрасно», — ответила Наоми. «Новости есть?» Чава поставила на стойку у локтя Наоми белую керамическую чашечку и рядом стеклянный заварной чайничек, уже наполненный черным кофе. Комиссар с перевалочной базы сообщил о закрытии всего движения через врата до распоряжений с Лаконией. Хитрый фокус при неработающих трансляторах. Еще один грузовик, направлявшийся к кольцам, когда началось это дерьмо, по сообщению Союза перевозчиков, вез в систему Фархум груз, без которого населению через год грозит голод. Наоми налила кофе в чашку. В сияющей белизне собралась черная лужица, от нее поднимался пар. Судя по запаху, кофе был слабее, чем она привыкла. Она задумалась, понравился бы такой Джиму. А губернатор молчит? «Радиомолчание», — напомнила Чава. «Ходят слухи, что губернатор уже давно брал откаты. И не совсем ясно, кому принадлежит его верность». «Удивительно бодрит», — похвалила Наоми. Кофе на вкус оказался лучше, чем на запах. Еще один, раньше даже незаметный слой сонливости, отвалился. И запах яичницы вдруг показался очень привлекательным. Чава, заметив это, улыбнулась. «Проголодалась?» «Кажется, да», — признала Наоми. «А местное подполье? Как смотрится? Что у него в запасе?» Чава пожала плечами. «Я не все знаю. Саба держал нас по разным углам. Не уверена даже, что он сам в курсе всего, разве что знает, у кого спросить, если что». Она спохватилась и, поджав губы, исправила оговорку. «Я хотела сказать, знал. Все не верится, что он...» «Понимаю», — остановила ее Наоми. «Без координации мы уже не подполье. Мы 13 сотен подпольных организаций без связи друг с другом». «Связь», — подумала она, прихлебывая кофе, — «всегда была узким местом». Чава встряхнула сковородку и слила пухлое желтое облачко на белую тарелку. «Нам на пользу, что теперь есть 13 сотен разрозненных лаконий, и даже меньше того. До многих малых колоний, поставленные сверху губернатора, еще не добрались, они практически свободны. И без поддержки, то есть под угрозой гибели. Есть подозрение, что умереть свободным хорошо только в ораторских речах». «Правда», — согласилась Чава. У яичницы был странный вкус. Плотнее и насыщеннее, чем имитация, которую выдавал Росси, и с другим послевкусием. Наоми еще не определилась, нравится оно ей или нет. Но ощущение наполненного желудка было прекрасным. И очень шло к кофе. Чава не заговаривала о будущем Наоми. Обе понимали, что при таком количестве неизвестных нет смысла строить планы. Даже если бы нашелся корабль, готовый продолжить игру в наперстке, без Сабы некому было посылать ей данные для анализа и прислушиваться к ее рекомендациям. Место Наоми в подполье, существование самого подполья, все оказалось под вопросом. Они замостили провал гостеприимством и добротой. Наоми жила у Чавы как гостья. Спала в свободной комнате, ела ее еду и пила ее кофе, как у сестры. Ей непросто было свыкнуться с мыслью, что кто-то так живет. И даже не обычные граждане. Член подполья имеет симпатичную квартирку, тщательно продуманный вид из окна, свежие фрукты и кофе. Это выглядело так неестественно нормально, что представлялось приманкой в мышеловке. А сумеет ли Чава все это бросить, как Наоми бросила Росси, Алекса и Бобби? Или привычный комфорт помешает ей уйти вовремя? Если случится настоящая беда. «Что-то не так?» — спросила Чава. И только тогда Наоми спохватилась, что угрюмо скалится. «Я задумалась, а...» — она поискала объяснений. О том, что инстинктивно не одобряю твой образ жизни, звучало грубовато. О диспетчерском управлении в пространстве кольца. Если тот грузовик все же совершит переход, ему придется идти вслепую. И всем прочим. Проговорив это вслух, Наоми всерьез обеспокоилась. И напор будет большой. Сколько колоний еще не добились самообеспечения? Какое-то время они подождут. Продержатся, затянув пояса, но рано или поздно придется предпочесть риск перехода верной гибели колонии. Это да. Чава разбила на сковородку новое яйцо. Но и возвращения в пространство колец я не ожидаю. Пока мы не разберемся, что произошло и как предотвратить повторение. «Ты возьмешься? Я хочу сказать, Лакония может послать туда еще один разрушитель систем и оставить там постоянно. Но рискнут ли они его потерять?» «И правда, начинает походить на азартную игру», — сказала Наоми, прикидывая вероятности. «Ничего хорошего не выходило пока что. Один раз может означать все, что угодно. Может, он окажется единственным. Или такое случается раз в тысячу лет. Или через два вторника на третий. Мы даже не знаем, что послужило спусковым крючком. Пока мы наберем достаточно фишек, чтобы вести атаку россыпью, много кораблей погибнет. А мы даже не узнаем, сколько их отправилось к летучим голландцам. Кто будет наблюдать, кто будет вести счет? Пока что вся сеть связи в отказе. Если бы кто и знал, им пришлось бы еще искать способ нам сообщить, а командовать некому. Хочешь еще кофе?
Нет, спасибо, — отозвалась Наоми, на скорости прокручивая в голове новую мысль. Не только они с Чавой ведут сейчас этот разговор. Тысячи людей на Абероне, в барах, ресторанах, на кораблях, в огромном пространстве, между здешним солнцем и вратами, думают о том же самом. Так бывает, когда начинает проходить шок. Так подступают перемены. И не только на Абероне. В каждой системе колец ищут ответы на те же вопросы, страшатся тех же будущих опасностей, в каждой системе, включая Лаконию.
Эта мысль тяжело улеглась в мозгу. Она задавила горе от потери Сабы и Медины и надежды, связанные с гибелью Тайфуна. Ужас перед таинственным врагом и возрастающий счет жертв. Все свелось к одному решению. Это напоминало кошмар, когда ты всю ночь бегаешь от чего-то, чтобы в конце концов оказаться с ним нос к носу. Командовать некому.
«Извини», — Чао сбросила себе на тарелку яичницу с золотым глазком. «Ты что-то сказала?»
«Придется нам нарушить кое-какие правила. Нужен будет доступ в мастерские. Ты не придумаешь, как бы мне добраться до торпед, а? Боеголовки мне ни к чему. Только корпуса и двигатели, если можно, дальнобойные».
«Подумаю», — сказала Чава. «Тебе их сколько нужно?»
«В идеале 13 или 14 сотен».
Чава рассмеялась, взглянула в лицо Наоми и затихла. «И еще», — добавила Наоми, — «если предложение не отозвано, я бы теперь не отказалась от добавки кофе». Найденная Чавой верфь в системе Сол считалась бы маленькой. В поясе были разбросаны тысячи таких. Независимые верфи для астероидных прыгунов и самодеятельных предпринимателей, которым не по карману портовые сборы Калиста, Цереры и других крупных центров. Если забыть, что эта верфь 15 лет ничего не производила, такая могла найтись где угодно. Управляющего звали Цепом, и на шее у него виднелась поблекшая татуировка с рассеченным кругом. Он говорил на английском, мандаринском, португальском и на астерском диалекте, выдававшем происхождение с марсианских троянов. Цеп провел для Наоми экскурсию по верфи. Это был вытянутый в высоту светлый пузырь из керамики и стали с резким рабочим освещением. Каждое утро в нем распыляли масляную взвесь, чтобы улавливать лунную пыль. Поэтому все было липковатым на ощупь и воняло порохом. Здесь, впервые в системе Аберона, для Наоми запахло домом. Несмотря на масляное опрыскивание, микрочастицы, кусочки камня мельче пыли, которых не сгладит никакая эрозия, представляли опасность, и требовалось носить маску и защиту для глаз. Наоми проходила мимо рядов списанных кораблей, лишившихся владельца или поврежденных, случайно или по злому умыслу, до такой степени, что не было смысла продавать их даже на запчасти. В основном здесь хранились орбитальные челноки и полуавтоматические старательские суда. Челноки ей были ни к чему, а вот на некоторых старательских имелись зонды. По дальности действия и скорости они и близко не лежали с торпедами, но начинать можно и с них. За долгое, пропахшее потом утро она отобрала полдюжины. Идея не слишком отличалась от прежнего способа с бутылками. Только масштаб теперь совсем другой. И ставки. Можно было загрузить в зонды взрывчатку и передатчики, после чего разослать их за врата. Не придется никого подвергать опасности прохождения через заселенную новоявленными призраками медленную зону. И отследить сообщение будет невозможно. Те, кто слушает, как слушал раньше она, не отличит их от зондов, сброшенных до того. А вот над точным подбором слов предстояло потрудиться. В них впервые после Медины прозвучит голос подполья. Важно, чтобы он прозвучал как надо. Но еще важнее, чтобы прозвучал скоро. В неонуарных фильмах, которые постоянно крутил Алекс, один момент повторялся так часто, что стал штампом. Она видела его дюжину раз в году и перестала замечать.
Перестрелка начиналась с балетных па оператора и предполагала неиссякаемый запас боеприпасов. Режиссер из кожи лез, чтобы расцветить сценарий и придать ему отличие от множества подобных. Но в конечном счете герои и злодеи сходились лицом к лицу, и у обоих кончались патроны. И исход всего этого героического кровопролития решался тем, кто быстрее перезарядит оружие. Сейчас в таком положении оказались подполье и империя. Катастрофа разбросала их в равной мере. Кто быстрее успеет организоваться, тот и выживет. Огневая мощь по-прежнему была Залаконией и техническое превосходство. Но если подполье первым восстановит связь, история неизбежных побед империи прервется. Преимущества Лаконии ее не спасут. Все дело в скорости. Если бы Саба остался жив, если бы уцелела Медина, ему было бы самое время показаться, объявить о себе и стать открытым лицом оппозиции. Сплавить 13 сотен разрозненных из-за отказа связи подполий воедино, воспользоваться смятением врага, не дав Дуарте времени встать на ноги. Под прикрытием кризиса совершить резкий разворот, даже если это означало бы усиление давления на Драммер и Союз. Наоми бы ему это и посоветовала, и была бы права. У нее звякнул ручной терминал. Стянув очки и маску-фильтр, она открыла канал. Вызывать ее мог только один человек. Чава находилась у себя в кабинете. Прическа в идеальном порядке, блузка безупречна, манеры вежливого профессионала, словно она каждый день занималась такой работой. «Я наладила связь, которую ты просила», — сказала она. «Но из-за светового лага диалога не получится». «Сколько?» — спросила Наоми. 50 минут в одну сторону». Наоми представила себе систему Оберона. 3 газовых гиганта, большой пояс и пояс поменьше. Бекаджикаму от кольца отделяло еще порядочное расстояние. Время было. «Спасибо», — сказала она. «Не за что», — ответила Чава. «Посылаю маршрут и шифровальный код. За ужином встретимся?»
«Не хочу навязываться».
«Ты не навязываешься», — возразила Чава. «И так будет безопаснее всего».
«Тогда спасибо, да», — ответила Наоми.
Чава, улыбнувшись, отключилась. Наоми ткнула пальцем в пакет данных и запаковала присланную информацию. Если все получится, она незаметно просочится сквозь систему союза перевозчиков и покажется исключительно Эмми Замороди. Она включила просмотр, чтобы оценить себя. Запылившаяся, чумазая от пота. В волосах седины больше, чем черноты. Морщины у глаз и у губ. Вот женщина, отвергшая приглашение верховного консула Дуарте прожить остаток жизни во дворце вместе с любимым человеком ради работы, за которую никто не хотел браться. Она улыбнулась, и женщина на экране показалась ей счастливой. Замученной? Да. Побитой жизнью? Да. Но счастливой. Наоми начала запись.
«Эмма, я прошу о нарушении протокола. Прошу прислать мне все, что известно о состоянии и функционировании подполья. Контакты, название кораблей, процедуры. Все, что есть, гоните мне. И еще прошу уведомить ваших оперативников, чтобы в ближайшее время ожидали от меня сообщения. Я помню, что именно этого советовала ни в коем случае не делать, но ситуация изменилась. Медина сошла с доски, и мы лишились Сабы. Необходима перегруппировка, реорганизация, и кто-то должен проявить инициативу». Струйка пота сорвалась с виска и медленно поползла к брови. Наоми стерла ее, отбросила с глаз волосы. «Пока не получите от меня других указаний, подполье возглавляю я».